Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина. Здравствуйте.
Да, и поговорим мы не об Украине, поговорим мы не о Польше. Поговорим мы об оплоте демократии, как сами себя называют Соединенные Штаты Америки. Но и там, как только стали пытаться переписать историю, сносить памятники, давайте вспомним, что и наша страна это переживала и 100 лет назад, и в 90-е. Так вот, все это обернулось не просто спорами и бурными протестами, а беспорядками и кровавыми погромами, вплоть до человеческих жертв. Речь идет о трагедии в американском городе Шарлоттсвиль, штате Виргиния. И сегодня мы решили вот о чем спросить вас, наши уважаемые радиослушатели. Мы очень часто от вас слышим, что как бы мы, то есть Россия, не хотели быть самодостаточным, самостоятельным государством, но Америка, мол, рулит. И в экономическом плане, и давление оказывает, и вот действительно плод демократии показывает нам пример, как жить надо. Представим себе, что это колосс будет переживать американский Майдан. Как это скажется на России и на всем мире? Вот, собственно, об этом мы и решили сегодня поговорить, вас спросить и нашего эксперта. В студии политолог Виктор Олевич, Виктор Жозефович. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и вопрос, а с чего вдруг сейчас все это возникло? Почему прорвался этот нарыв?
Ну, для того, чтобы понять, что происходит сейчас, нам нужно окунуться немного в историю. Американская гражданская война началась в 1861 году, закончилась в 1865. Потом был еще непродолжительный период так называемой реконструкции до 1877 года, когда Север, по сути, победивший в гражданской войне Север, правил югом через там военные администрации. Затем в 1877 году юг получает снова все права, все южные штаты возвращаются полноценно в Союз американских штатов, да, в Соединенные Штаты Америки. И с тех пор в Америке сложился своеобразный национальный исторический консенсус. То есть американцы, я напомню, что вот в этой войне это была самая кровопролитная гражданская война в Соединенных Штатах.
620 человек погибло.
620 тысяч человек погибло с обеих сторон. И северяне, и южане были плоть от плоти американского народа. То есть, понятно, и до сих пор признавалось, что и северяне, и южане были американцами.
Ну, гражданская война, такова и называлась.
Разумеется, да. И на протяжении более чем 100 лет, вот начиная с 1877 года, американцы чтили и героев, и жертв как севера, так и юга, как своих, по сути, героев. То есть это и командующий армией севера, там Юлисис Грант, который позже стал президентом, и генерал Ли, который был командующим войсками юга. Это и президент Авраам Линкольн, которого буквально боготворят в Соединенных Штатах, но это и президент Конфедерации Джефферсон Дэвис. И так далее. То есть до сих пор, вот если сейчас мы посетим американский Капитолий, здание, где заседает американский Конгресс и Сенат, и Палату представителей, мы там увидим статуи не только северянам, но и президенту Конфедерации Джефферсон Дэвиса и так далее.
Вот, да,
и
не, вот это не добрались еще, видимо.
Уже на подходе, потому что некоторые демократы, конгрессмены и сенаторы уже пытаются внести законопроект с требованием убрать эти статуи из здания Капитолия. Но что произошло? Вот приходят 90-е годы, середина, конец 90-х годов прошлого века, 20 века. И этот консенсус начинает постепенно, медленно расшатываться. Расшатываться намеренно. Кто же его пытается расшатать? Это американские левые либералы, которые заявляют, что якобы те, кто сражался за дело конфедерации, те, кто сражался за юг, это были люди, которые были приверженцами рабства, приверженцами рабовладения, а значит, они были все расистами, а значит, их можно сравнивать буквально с нацистами, с фашистами, с гитлеровцами, и памятники им, любые памятные знаки, это, по сути, памятники неким расистам, неким маргинальным, и не то что маргинальным, а очень опасным и неприятным, мягко говоря, персонажем, который необходимо снести.
Виктор Жорович, ну ладно, левые группировки, но ведь у них на поводу пошли уже исполнительные власти.
Я прошу прощения, у нас сейчас на связи собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США, Алексей Осипов, он уже давно нас слушает. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Да. Скажите, пожалуйста, а вот какие сейчас памятники оказались под угрозой того, что их снесут, и как вообще эту ситуацию в американской прессе обсуждают, не обсуждают вообще этот снос памятников, там, кому-то
говорят,
интересен?
Говорят, на 7 авеню скоро Христофора нашего Колумба
собирались сносить. Я, да, Андрей Михайлович меня опередил, хотел попросить вас вжаться в кресло. Позавчера один из членов горсовета Нью-Йорка и мэр Ди Блазио, который является демократом, поддержал это решение, предлагают демонтировать памятник не кому-нибудь, а знаменитому Христофору Колумбу, считая, что с открытием Америки по этому континенту прокатилась волна трагедий, убийств, геноцида. Здесь и индейцы, здесь и рабы, которых привезли из Африки, и национальные другие меньшинства, ни много ни мало. И похоже, все идет к тому, что этот памятник действительно будет демонтирован, просто у горсовета есть такие полномочия. А не стоит забывать, что в Америке одним из национальных праздников, нерабочих днем, является День Колумба, именем Колумба названы газеты, пароходы и даже целая авеню в Нью-Йорке. Посмотрим, что из этого выйдет. На мой взгляд, ничего хорошего.
Целые города, столицы некоторых штатов.
И даже округ Колумбия.
Да, и округ, федеральный округ Колумбия, где расположена столица США. Вашингтон тоже часть Христофора Колумба.
А кто будет следующим? Вполне возможно, президент США Вашингтон, именем которого названа столица США,
изображение
которого есть на деньгах, именем которого также названы улицы, города, округа.
А уж памятников ему расставлено по всей Америке немерено, как у нас Владимир Ильичу. Так что тут работы хватит вандалам.
Алексей, да, а есть предположение, собственно, а почему вот именно сейчас возникли вообще разговоры о сносе памятников и такие активные действия?
Казалось бы, 150 лет прошло, чего ты вдруг так возбудились-то?
А многие политологи и эксперты склоняются к единодушному выводу, образовалась некая пустота. Пустота в плане того, что до определенного периода времени Америка, в общем, жила в согласии друг с другом, сама с собой, и пыталась каким-то образом строить свое будущее. Но с приходом Обамы образовалась некая пустота. Стали отдаваться предпочтения, своего рода поклоны и извинения за историческое прошлое, и это было столь мощно, столь сильно и на протяжении целых 8 лет, что общество вдруг разделилось и вспомнило, что у одних потомками были рабы, а у других рабовладельцы. И, к сожалению, с приходом Дональда Трампа вот этот вот, эта нервозность, этот бардак, будем называть, который царит в высших эшелонах власти, не дает американской нации сконцентрироваться на каких-то других проблемах, и есть та самая пустота, которую сейчас удобнее всего вот заполнять поиском каких-то пробелов, недочетов или, я не знаю, негативных моментов в истории. В будущее-то смотреть не хочется.
Алексей, ну ведь по обществу сразу поползли трещины, да еще какие. Смотри, вот на вот этот сбор правых в Шарлсвилле тогда собралось не больше 30 тысяч человек. После того, что там случилось, прошло несколько дней, соцопросы показали, 700 тысяч человек, американцев, уже готовы были вот выйти на такие правые митинги. Им ответили, значит, столь же консолидированные леваки из всех мастей. Не приведет ли это к какому-то... Не заискрит ли? Не начнется ли Майдан в каком-нибудь из штатов? Вот так вот с разносом памятников и с переписыванием истории. К чему это может привести, мы знаем по нашей собственной практике.
А что, вы хотите сказать, что Шарлоттсвилль – это не первый, скажем так, признак вот такого вот Майдана? На улицу, подчеркнем, вышли не один, не два, не три, а сотни тысяч человек. Поэтому все может произойти, но очень хочется надеяться, что этого не произойдет. Однако пока ничего не говорит против этой версии.
Спасибо огромное. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был на связи с нашей студией. И вот, хотя мы вначале объяснили, почему мы выбрали именно эту тему для программы «Национальный вопрос», тем не менее прозвучал от нашего слушателя вот такая реплика. Какой смысл обсуждать новости, не имеющие отношения к нашей стране? Ну, давайте объясним еще раз, почему мы решили, что это действительно то, что происходит в Америке, это важно.
Ну, естественно, потому что если залихорадит Америку, это мгновенно отразится на всем мире. Во-первых, основная резервная валюта – доллар. Он, естественно, пойдет вниз. Мы не знаем, как будет реагировать власти Америки на это. Может, у них откажут нервы, и они попытаются с помощью внешних маленьких победоносных акций привести общество к консолидации. Это полностью затронет мир и нашу страну, конечно.
«Национальный вопрос». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
В США вспыхнули межрасовые волнения. В маленьком городке Шарлоттсвилле произошли столкновения между левыми активистами и правыми радикалами. Левые вышли на улицу в знак поддержки решения местного муниципалитета о сносе памятника одному из генералов гражданской войны США Роберту Ли, ну а правые выступили против сноса. Вот между ними и случились не только массовые драки, но, как мы понимаем, в городке было объявлено даже чрезвычайное положение.
Да, чрезвычайное положение. Потом похожие, так сказать, события, правда, меньших пока, слава богу, масштабах происходили и в других местах, а снос памятников продолжался. Причем делали это ночью, чтобы не провоцировать людей. В таком украинском стиле подъезжали люди чуть ли не в балаклавах на голове с подъемными кранами, демонтировали эти памятники. Вот в Балтиморе на прошлой неделе сразу два изваяния были сняты. То есть это продолжается, и это вызывает, в общем-то, большой ропот со стороны тех, кто считает...
Слушайте, мне кажется, что это заразно, потому что то, что происходило накануне Дня независимости Украины, когда памятник Жукову, бюст Жукову, точнее, да, в Одессе, вот таким же образом под покровом ночи увезли тоже люди в балаклавах. В общем, все как под копирку. Но вы знаете, если мы, обсуждая, допустим, события, которые происходят в Польше или на Украине, которые касаются сноса памятников, и говорим, ну, ясно, на кто мог как бы идею подать, каким образом надо переписывать историю, то то, что происходит в Америке, они что, сами себе на пятки наступают? Вот здесь мы обращаемся к нашему эксперту в студии, политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. Как вы считаете, вот действительно американцы свой же сценарий на себе и отрабатывают, что ли?
Ну, дело в том, что мы это видели у себя. Здесь у нас на родине, вспомним, конец 80-х годов. То есть сначала у нас взялись за Сталина.
Слушайте, ну американцы хорошо топтались в это время по стране.
А затем постепенно перешли уже и на Ленина, а затем уже взялись за Георгия Жукова, которого начали называть мясником, за Циолковского, которого начали называть там ненормальными, нацистами и так далее, за его там евгенические, да, идеи. И Зою Космодемьянскую, которую там очерняли как шизофреничку и так далее. И все это продолжалось. Да? То есть сегодня мы видим нечто подобное в Соединенных Штатах. Когда разберутся с конфедератами, уже начинает говорить о Христофоре Колумбе, который там захватил американские земли, и с него, так сказать, начался геноцид и истребление, и нарушение прав индейцев. Это и тут сюда можно привести и других американских деятелей Севера, да, там, и Гранта, у которого, собственно, командующего армией Севера, чье изображение сегодня можно найти на американской валюте.
И при этом вот еще Джеймс Мэрион Симс, это... Да. Буквально отец медицины, отец современной гинекологии. Вот его тоже
обвиняют. Да кого угодно. Джордж Вашингтон владел рабами. Супруга Гранта владела рабами. Множество американских военных командиров Севера затем участвовали в геноциде, реальном геноциде индейцев. Вспомним, кстати, что часть индейских племен, понимая, что их ждет в случае победы Севера в годы гражданской войны, как раз были в союзе с южанами. Они могли это предположить, что будет дальше. Но если говорить о российской позиции, как это к нам вообще, какое это имеет к нам отношение? Ну, во-первых, учитывая, что Россия и Соединенные Штаты сегодня две, скажем так, ведущие державы мировые, учитывая, что все, что происходит в Соединенных Штатах, Соединенных Штатах, но так или иначе, и будущая траектория американского государства, и в том, что касается политики, и экономики, и каких-то социально-культурных процессов, так или иначе сказывается и на положении дел у нас, в России. И, конечно же, учитывая, что Соединенные Штаты – это наш основной противник, любые…
Ну, скажем, конкурент, так помягче.
Ну, будем говорить правду, да, давайте. Ну, основной давайте противник, правду. Основной противник – это наш. И учитывая, что нынешние события, вот эти противоречия, я бы даже не назвал их обязательно, вот вы сказали, межрасовый, да, конфликт. Это не совсем межрасовый конфликт, потому что когда мы смотрим на эти, это в том
там
числе…
Там белые с обеих сторон.
Там белые с обеих сторон. Более того, если бы эти белые, потому что вот когда мы говорим о левых либералах, да, это в основном там, черный составляет какую-то несущественную часть их, а основные, так сказать, застрельщики этого процесса – это белые, левые либералы.
Да, отнюдь глубже, тут идеология.
Да, отнюдь не какая-то негритянская беднота. И поэтому это конфликт не только межрасовый, это и идеологически очень серьезный конфликт. Конфликт вокруг изменения самой парадигмы, да, в Соединенных Штатах, национальной парадигмы, попытки переписать историю. И чем глубже американцы увязнут в этом конфликте, чем больше ущерба в результате этого конфликта будет нанесено американскому государству, американскому обществу, тем выгоднее России, тем выгоднее другим конкурентам.
Почему?
Соединенных Штатов.
Почему? Слабая Америка выгодна?
Безусловно, не только слабая Америка, а Америка, которая будет, чем раньше она придет к своему закату, тем легче будет нам.
Ну, подождите, Трамп говорил, когда приходил, собственно, со своими лозунгами президентскими, первое, что он говорил...
Сделаем Америку снова сильной.
Совершенно верно, и будем заниматься своими проблемами, что, в общем, и давало надежду предположить, что, наконец-то, Америка перестанет считать, что демократия, которую она насаждает, единственно возможный исход событий для всех стран.
Ольга, вы помните наш эфир? Елена, вы помните, мы все здесь были во время инаугурации Трампа, и я крайне скептически отзывался вот этих обещаниях Трампа. Дело вот в чем. Дело в том, что нынешний американский образ жизни и уровень жизни вообще американцев, не только какой-то американской элиты, президента, сенаторов, а просто обычных американцев, он держится на Пакс Американо, он держится на американоцентричном однополярном миропорядке. Если Соединенные Штаты начнут заниматься, как вы говорите, своими делами, то есть уйдут, что они уйдут со своих военных баз, сотни военных баз за границей, прекратят вести войны против других стран, прекратят проводить оранжевые революции, перевороты, тогда последует внутренний коллапс. Поэтому они, пока они способны на это, они будут проводить агрессивную внешнюю политику. Именно на этой внешней политике, на контроле, на военно-политическом контроле, на экономическом контроле, на контроле за внешними рынками держится Америка изнутри. Поэтому, что бы там ни говорил Трамп, или Буш, или Клинтон, или Обама, они все, пока они на это способны, будут пытаться проводить в жизнь экспансионистскую, агрессивную внешнюю политику.
Пока что мы видим, прошло полгода, чуть больше, да, чем полгода после инаугурации Трампа. Пока вообще непонятна какая политика. Шарахание, сегодня одно, 7 пятниц на неделе. Вообще непонятно, то ли он хочет что-то делать, но ему не дают, то ли он сам не понимает, что надо делать. И тут еще возникает вот этот вот мощный внутренний фактор раздрая, о котором мы сегодня начали
говорить.
Давайте
я зачитаю сообщение, которое приходит от наших радиослушателей. Ну и напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ваши распоряжение. WhatsApp и Viber тоже. 8 967 200 ровно 9702. Вопрос, возможен ли американский Майдан? И самое главное, а нам-то что с того? Как он скажется на России и на всем мире? Слабая Америка или Америка стабильная? Что нам выгоднее? Пожалуйста. Вот Михаил написал. Такое впечатление, что истеблишмент устроит маленькую контролируемую гражданскую войну, скинет Трампа и объявит дефолт, обвинив во всем Трампа. Мотивацией для настоящих проходимцев северян является огромный внешний долг. И небольшая война позволит все долги США списать.
Может быть, действительно стоит нам чуть попозже повнимательнее отнестись к этой версии. Может быть, действительно затеяно все для того, чтобы подставить Трампа и импичнуть его, что называется, еще вот на этой основе, что допустил вот такие вот волнения.
Так, дальше. Залихорадит и так далее. Только, опять же, к нам это не относится, пишет радиослушатель. Как условные единицы росли, так и продолжают расти дальше. Следующее сообщение. Вот из-за этого у нас и все проблемы в стране, что вина в это все. все вокруг, особенно США, но не внутренние проблемы. США разваливаться будут еще долго, может, подольше нас, пророчествует наш радиослушатель.
Ну, это мы умеем себя посыпать
грязью. Да, что вы. Это мы обожаем себя грязью обмазать, сверху еще пеплом посыпать, и желательно еще, чтобы сапогом нас топтали.
Это у нас национальное хобби в России.
Да, естественно. Да. Далее. Когда в США элиты договорятся о разделе власти, смута сама уляжется. Ну и вот призыв. Пусть умрет Америка. Вот
нет,
просто...
Ну, пусть живет, знаете, Америка.
Пусть живет Америка,
мы
конечно.
Мы не людоеды.
Давайте Евгения послушаем из Москвы. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень интересная передача, очень интересно слушать, да. Но я хотел бы немножко перевести в другое русло, да. По поводу санкций. Вот если взять там историю, всегда мы были под санкциями. Но даже не в этом. Вот наша молодежь, вот мы как старшее поколение, как бы все это знает. Молодежь даже не представляет, да, когда мы были под санкциями, что нам ставили. Советский Союз давно уже нет, да. Империи зла нет. А санкции есть, будут. Да, и всегда будут.
Ну,
да.
Я прошу прощения, мы немножечко сейчас не о санкциях говорим, но в любом случае спасибо, да, за ваше мнение, за ваш телефонный звонок.
Вот, в тему того, о чем говорил Виктор Жозефович немножко вот перед заездками до этого, что Соединенные Штаты будут продолжать политику, значит, давиловки, давление, значит, контроля, поучения других, пока у них будут на это внутренние ресурсы и возможности.
А вот нам пишут, куда вы товары будете тогда продавать? Я не понимаю, почему вы вот... Ну, судя по всему, наверное, человек нам пишет, видимо, из другого государства.
Надо сказать...
Перестаньте американских буржуев называть левыми. Вся Европа и Азия держатся на продаже товаров Америке. Если они не будут продавать, то и наш газ им будет не нужен.
Вообще-то у нас с Соединенными Штатами достаточно низкий торговый оборот, в отличие от Европы, в отличие от стран Азии, Китая и так далее. Поэтому Америка как серьезный, существенный рынок сбыта для нас не настолько важен. Это как бы очередной миф, к сожалению, одного из наших слушателей.
Да, давайте я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Возможен ли американский Майдан и как он скажется на России и всем мире?
Национальный вопрос. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Национальный вопрос.
12 августа в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, произошли ожесточенные столкновения неонацистов и антифашистов. Ну, будем называть это именно так. Поводом для митинга стало решение местных властей демонтировать памятник командующему армией Южан генералу Роберту Ли. Ну, а далее события начали развиваться лавинообразно. И вот уже зашла речь о том, что не худо бы памятник Колумбу в Нью-Йорке снести, а может быть и улицы переименовать. Ну, если вы считаете, что это что-то вам напоминает, да, действительно, напоминает. Это то, что происходило на Украине, то, что происходит в Польше, и то, что происходило у нас в 90-е. Да, все как будто под копирку, все как будто под одним сценарием написано. Но сейчас мы пытаемся понять, а если произойдет американский Майдан, это скажется на России, это скажется на всем мире? Сегодня на этот вопрос в этой студии находит ответ, ну, во-первых, Андрей Баранов.
Да, Елена Афонина, мы ведем эту программу, у нас в гостях.
Наш сегодняшний гость – политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Алевич. И я напомню нашим радиослушателям, что с этим же вопросом мы обращаемся и к вам. Вот если в Америке события будут развиваться таким образом, что, мягко говоря, политически это станет абсолютно нестабильная страна, то нам это выгодно или, наоборот, для нас это лишние проблемы, лишняя головная боль. И, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот что нам пишут. Простите, а мы за кого и какой счет? Вот так вот спрашивают. Ну, за кого мы?
Ну, мы за то, чтобы была стабильность в мире, что называется. Вот, и хотелось бы, чтобы там не пошло в разнос все.
А нам говорят не произносить слово «Майдан». много синонимов русского происхождения.
Ну, вообще, стало нарицательным просто само понятие, когда выходит толпа на улицу и начинает, так сказать, крушить все, что можно, выходит из-под контроля властей, и это приводит к печальным событиям, последствиям.
Вот я, если можно, встряну, вот когда мы говорим о том, что мы желаем того, чтобы была везде стабильность, вообще, в принципе, так не бывает. Мы желаем, чтобы была стабильность у нас. И в отличие от поговорки известной, что счастье на несчастье, да, не построишь. Но на самом деле это не так. Для того, чтобы было стабильно у нас, зачастую бывает так, что нужно, чтобы было нестабильно в других местах. Потому что когда стабильно у них, то у нас сейчас на Донбассе погибают русские ребята, и не только ребята, тут люди всех возрастов, да, почему, кто их убивает? Их убивают вооруженные силы Украины, Нацгвардия, другие полки, которые вооружаются, в том числе Соединенными Штатами, и которые действуют по лекалам Вашингтона. Когда мы смотрим на то, что происходит в Сирии, где тоже погибают наши граждане, где орудуют исламские террористические организации, эти организации вооружаются кем? От кого они получают материальную, информационную, финансовую и другую поддержку? От Соединенных Штатов и их союзников. Поэтому, когда мы говорим о стабильности, понимаете, это противоречит нашим интересам. Стабильность где? Нам важно, чтобы стабильно было в России, чтобы хорошо было жить нашим российским гражданам. А как будут жить граждане Соединенных Штатов, это не наша, собственно, зона ответственности. Это будет решать их правительство, и в данном случае, учитывая их, мягко говоря, недружелюбное отношение к нашей стране, нам отнюдь невыгодно, чтобы там было хорошо, чтобы там была стабильность, и чтобы они имели возможность еще какое-то время вредить активно, вредить нашим интересам и противостоять внутри- и внешнеполитическим интересам Российской Федерации.
Ну, все радикально вы высказали свое мнение. Мне кажется, что просто если их затрясет, то лихорадить начнет весь мир, и нас в том числе, понимаете, какая штука. И через финансы, и через возможные их неразумные действия во внешнеполитической сфере, через попытки, может быть, действительно перекинуть на маленькую победоносную войну, как я сказал, с кем-либо.
Но это война уже идет. Дело в том, что они воюют с нами сейчас, через третьи страны.
Ну,
да?
Нет, то есть прямого, так сказать, конфликта нет все-таки. Вроде как в Сирии мы делаем там одно дело, хотя делаем по-разному совершенно абсолютно, и не сотрудничаем так, как мы хотели бы, чтобы это сотрудничество развивалось.
Если бы не Соединенные Штаты, мы бы вообще там не было бы гражданской войны, в ходе которой, погибло более 300 тысяч сирийцев.
Какое может быть сотрудничество, когда, простите, у нас будет теперь один визовый центр в Москве? Какое культурное сотрудничество может быть? Как коллектив народный из Хабаровска будет получать визы американские для того, чтобы поехать туда, это, кстати, например, представить, извините, ансамбль
песни и пляски? Ну, а ты что хотел, чтобы они унижно сказали, да, мы виноваты, Обама напортачил, мы сейчас все вернем, мы вам возвращаем вашу собственность. Это потеряет лицо. Они не готовы, они не так воспитаны, они рождены не так, понимаешь?
У них религиозное понимание
того, что они исключительные.
Замечательно, Андрей Михайлович, в связи с этими событиями, которые сейчас мы видим, происходят в Америке, когда они наконец-то вот поняли, что или не поняли, или знали, и просто это в очередной раз миру продемонстрировано было этими событиями, а мы еще Фергюсон вспомним, так вот, что они не светоч демократии, они не являются истиной правильно, в последней инстанции, правильно. И что теперь? Они по-прежнему будут приходить в Ливию, в Сирию, в Ирак, в Иран и говорить, а мы знаем как.
Значит, американцы всегда руководствовались только одним. Американскими национальными интересами. В какую обертку они все это пытались вложить, насколько там конфета должна была быть вкусной, это конфета, которая на самом деле была бомбой американской, да, это не имеет особого значения. И тогда, когда и вспомним Май Лай во Вьетнаме, вспомним Абу Грейб и Гуантанамо Бей и так далее, Соединенные Штаты никогда не были каким-то бастионом демократии и прав человека, это миф. Это миф. Очень красивый миф, миф, который Соединенным Американцам удалось, используя свои медийные ресурсы, используя ресурсы очень хорошо построенной мягкой силы, Голливуд и так далее, они смогли этот миф о себе на весь мир, так сказать, он распространился, и с этой точки зрения они очень успешны. Но
вы знаете, сегодня... у меня была одна очень подруга, не очень красивая девушка, она была уверена в своей исключительной красоте, и вы знаете, некоторые верили. Вот здесь та же логика, говоря о том, что ты великая держава, и кто-то да поверит, что ли? Ее же надо подкреплять действиями,
эти
слова-то.
Пока ты богаче и сильнее других, мощнее, тебе будут верить, облизывать тебя и говорить, да-да-да, конечно. Вы самый лучший, вы самый красивый. Вот, извините, я сейчас приведу, может быть, не совсем, так сказать, ну, такой пример...
Корректный?
Корректный, да, но это правда. Так вот, президент Соединенных Штатов Линдон Джонсон сказал однажды: «Я не просто люблю, когда меня целуют взад, но делают это при полном освещении, и при этом еще говорят, пахнет как роза». Вот так себя ведет Вашингтон.
Ну, давайте послушаем мнение аудитории. Пожалуйста, Александр из Королева с нами. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый всем, кто в студии. Вы знаете, я выскажу сейчас свое мнение. Значит, я думаю, никакого Майдана в обозримом будущем в Америке никогда не состоится. Вы помните, когда были выборы Буш-Гор, и когда там в результате манипуляций и махинаций Буш стал президентом? Гор попытался раскачать ситуацию, и что ему было сказано? Дорогой, значит, если ты будешь дергаться, то китайский Тяньаньмэн 89-го года покажется детским и пушистым. Сотрем все и всех в порошок.
Не совсем, наверное, правы. Я как раз в это время был с Обкором. Там просто дошло до Верховного суда, и большинство было судей, назначенных республиканцами. И они объявили победу Буша. Вот и все. А так там действительно долго это, до конца декабря шло.
Да, спасибо огромное.
А сегодня у нас ситуация немного другая. Когда американский политический истеблишмент и демократы, и республиканцы, руководство обеих партий, по сути, являются противниками действующего президента Дональда Трампа. И да, они пытаются и будут продолжать пытаться использовать различные ситуации, в том числе та, которую мы сегодня обсуждаем с вот этой исторической борьбой вокруг памятников, для смещения Дональда Трампа.
Это да, может вот состоять... это очень интересно.
Да, послушайте, уважаемые, это в нашей стране. Вы знаете, как только начинают какие-то акции, и сотрудник Росгвардии или полиции, не дай бог, закрутит руку за спину, и это сфотографируют, зафиксируют и донесут до общественности с воплями «детей избивают», в Америке, мне кажется, Майдан невозможен по одной простой причине, потому что там сначала вводят войска, потом слезоточивым газом быстренько по толпе проходятся, и все разбегаются как миленькие. То, что происходило Occupy Wall Street, мы прекрасно помним, как там разделались с теми, кто там сидел, перегораживал дороги, быстро, красиво, беленькими шнурами, связав руки за спиной.
Но это не значит, что это люди не замечают и что все это быстро забывают.
А подождите, они законопослушные? Они же законопослушные граждане. Это мы тут, понимаете ли,
это
стадо, которое выходит непонятно.
Это остается в душах людей. Вы считаете, я уверяю тебя, я просто знаю это. И так просто люди это не забывают. Припомнят. Как только обстоятельства позволят, они это припомнят.
Если мы говорим вообще о концепции Майдана, есть одна существенная, так сказать, разница. Это, во-первых, все вот оранжевые революции, перевороты, Майданы, они, будь они там в Грузии, на Украине, в Венесуэле, где угодно, это акции, которые срежиссированы были за границей, в Вашингтоне, в других западных столицах. То, что происходит в Соединенных Штатах, оно, это внутриамериканские разборки. Это не корни этого ни в России, ни в Китае, ни в Индии, ни во Франции, нигде. Это внутриамериканские разборки. Поэтому то, что там происходит, оно вот этим коренным образом отличается от каких-то майданов. Да? Но это не означает, что происходящее в Соединенных Штатах не может привести к серьезной дестабилизации. Оно уже приводит к дестабилизации и политической, и социальной. И, конечно же, если это будет продолжаться дальше, если этому не будет положен конец, то потенциал у этой дестабилизации весьма широкий. И я повторюсь, что для нашей страны, как и для других конкурентов, геополитических конкурентов США, это выгодно.
Давайте я зачитаю сообщений, их достаточно много. Я напомню, WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Возможно ли после всех этих протестных выступлений, сноса памятников и прочего-прочего американский Майдан, уж будем называть это именно так, и самое главное, о нашей-то стране что? Выгода или, наоборот, проблема и головная боль? Вот что пишут. Все империи рушатся, США не исключение. Нас и так лихорадит с 91-го года. Подумаешь, напугали. Мировых войн у них не было, так пусть хоть Майдан получит. Вот так вот. Следующее. Нам это выгодно. Чинуши станут патриотами своей страны и у вас тем меньше станет. Чего меньше станет у нас, у вас, ну, непонятно.
Насчет наших чинуш я не уверен, что они станут патриотами. На евро переключаться.
Далее. Если Америка заварила все на Украине, вот им пришла обратная связь. Разговор можно заканчивать. Это баланс. Вот так вот. Ну, в общем, получили той же монетой.
Понятно.
Так, Андрей из Москвы пишет. Если в США вспыхнет Майдан, наши госвклады в американские облигации полетят в тартарары. И так непонятно, зачем им там зачем мы там деньги держим.
Зачем мы там, деньги, там держим? Деньги держим, потому что там хорошие дивиденды. И более того, Россия, когда ей нужно было, уже выводила существенные средства из этих фондов во время, после вот кризиса 2008 года без каких-либо проблем. Поэтому говорить о том, что Соединенные Штаты... Дело в том, что даже если американское правительство решило бы вот для того, чтобы в очередной раз держать, наказать, оштрафовать или что-то еще сделать с Россией, и вот изъять эти средства, мы не Ливия, мы не Сирия и мы не Ирак. У нас есть чем ответить. На территории Российской Федерации действует, есть очень существенные американские экономические интересы. Очень существенные. И у нас есть что изъять у американцев. И для американского бизнеса им будет больно. Поэтому Соединенные Штаты подумают много-много раз, прежде чем предпринять подобные меры. А прежде чем они об этом, они на это решатся, у нас будет время и возможность изъять свои фонды вот оттуда. Поэтому...
В перерыве Виктор Жарлицкий что сказал, что несколько американских штатов держат свои пенсионные фонды здесь у нас в российских ценных бумагах.
Да ладно?
Вот так вот.
Серьезно?
Да, вот в штате Нью-Гэмпшир, некоторые другие американские штаты.
Мы поговорим об этом.
Слушайте, ну это интересно. Через 2 минуты обязательно поговорим об этом.
Национальный вопрос. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
Америка сносит памятники и разбирается со своим прошлым. Возможен ли американский Майдан и как он скажется на России и во всем мире? Вот, собственно, этот вопрос сегодня мы и обсуждаем с нашим экспертом, политологом, ведущим экспертом Центра актуальной политики Виктором Алевичем. Виктор Жозефович, вы обещали нам рассказать, почему американцам невыгодно сейчас совсем и окончательно разрушить, ну, в частности, финансовые отношения с нашей страной.
Американцы, во-первых, это не так просто действительно сложились за последние, с 91 года, да, сложились достаточно такие взаимовыгодные отношения по целому ряду, в целом ряде сфер, и в ядерной сфере, и в сфере авиастроения. Там Россия экспортирует, в том числе, титан для Боинга, для других американских компаний. Конечно же, замену российскому экспорту можно найти, и она будет найдена в случае, если американцы так решат сделать, но не без потерь для них. Более того, есть немало американских корпораций, американских компаний, представителей американского бизнеса, которые на протяжении уже нескольких, опять же, двух десятилетий, более чем двух десятилетий работают на российском рынке. И, конечно же, любые американские телодвижения резкие, то есть по, там, по отключению России, если американцы решатся на это там, от SWIFT, или, я напомню, SWIFT – это система общая, такая западная система банковской,
да,
платежная система.
Вытекал, отключали, помнится.
Либо, ну вот, два банка, кстати, отключили российских, но они и так не работали в этой системе, поэтому это чистая формальность, в принципе. Либо попытки американцев как-то присвоить себе в духе того, что они делали со средствами, со счетами там Ливии, Ирака, Сирии и других стран, присвоить себе российские средства, которые находятся на которые вложены в американские ценные бумаги. Все эти действия, они будут стоить американцам очень дорого.
Буквально... Ну, а конкретнее, какие вот, допустим, какие, не знаю, там, организации, предприятия в каких штатах американских хранят деньги в российских, ну, фондах, банках, я не знаю, где? Ну,
во-первых, если говорить, есть действительно прямые вклады американских организаций в российских ценных бумагах, это если говорить о, например, профсоюзах государственных госслужащих в ряде штатов американских, таких как Нью-Гэмпшир, некоторые другие американские штаты, которые действительно... которые действительно хранят деньги, в том числе в российских ценных бумагах. Более того, когда несколько месяцев назад, я напомню, была инициатива одного из сенаторов, представителя ЗАГС собрания, как сенат штата Нью-Гэмпшир, и там предлагалось прекратить импорт российской ликероводочной продукции в этот штат. Среди прочего, в рамках этого законопроекта предлагалось вывести американские средства, вот средства этого профсоюза госслужащих этого штата, из российских ценных бумаг. В ряде других штатов это тоже существует. Не в той мере, в которой, конечно же, Россия вкладывает вот в американские ценные бумаги, но тем не менее, опять же, я повторю, что есть очень существенные американские бизнес-интересы в России. Мы видим от Макдональдса до Бургер Кинга и так далее. В каждом российском городе масса точек. Это только вершина айсберга. У нас есть чем ответить. Соединенные Штаты, в случае, если они будут себя вести пока в бой.
Послушаем нашу аудиторию и их рассуждения на эту же самую тему. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Американский Майдан. Нам от этого лучше или это головная боль для нашей страны? Вот что нам пишут. Ванга предсказала, что в Америке черный президент последний, потом конец Америки. Может быть, так оно и есть?
Ну, пока что еще белые области.
Нет, ну, рыжий. Имеется в виду после черного президента так. Барака Обамы конец Америки. Ну, вот, пожалуйста. Евгений из Донецка написал, что Майдан – это тюркское слово, означающее ходить, топтаться, и ничего русского или украинского в этом слове нет.
Да бог с ним, мы просто да взяли ним, это конечно. Как символ. Да.
Далее. Начнет лихорадить Америку, сделаем ядерную прививку. Так, далее. Чтобы это случилось, нам надо над этим сильно поработать. О, так вот. Причем сообщение, по-моему, с, плюс 380, это украинский код. Следующее. В свое время в ЮКОС один из пенсионных фондов США инвестировал средства. В ЮКОС один из пенсионных фондов США инвестировал средства, напоминает Михаил. Давайте послушаем телефонные звонки, пожалуйста. Юрий из Московской области с нами. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, товарищи.
Здравствуйте.
Короче, помните, Карамзин говорил, великое замятие в Орде. Это когда ханы ордынские резали друг друга, а Москва скромненько собирала силу. Вот пускай режутся и про нас забудут.
Понятно.
Ясно, спасибо огромное. Так, ну что еще нам пишут? Нам пишут о том, что не забыли ли вы кризис 2008-го, как он произошел и как развивался. Ипотечный кризис США, снижение покупательской активности, снижение импорта из Европы, спад производства в Европе, уменьшение закупок европейской продукции наших ресурсов. Кризис у нас. Все элементарно. В современных реалиях крах США равен краху всего мира. Почти. Потому что все экономики завязаны на рынок США.
Ну, в этом, да, есть свой резон, и финансово, прежде всего, конечно, на доллар.
После краха наступает возрождение, и крах нашего основного противника будет означать, в конечном счете, больше возможностей
только
для нашей экспансии.
Жить в эту пору прекрасно, может, не придется. И мне не тебе писал наш классик Некрасов.
Так, ну, а кто-то из наших радиослушателей все исключительно вот таким большим шрифтом. Россия – независимая страна, три восклицательных знака от КНР.
Ну
имею в виду, да.
Кто-то, так сказать, опять со своим Стёбом. С КНР отношения тьфу-тьфу-тьфу развиваются поступательно и очень хорошо. Это речь идет о стратегическом партнерстве, оно подтверждено и Москвой, и Пекином. И, кстати говоря, глядя из Москвы и Пекина на то, что, так сказать, пытаются делать США вот в контексте Северной Кореи.
Вот я хочу сейчас, у нас остается буквально несколько минут, чтобы наш уважаемый эксперт прокомментировал цитату президента США Дональда Трампа, который, когда вот начались эти события, когда они начали развиваться, сказал, что протесты помогут восстановить разделенную страну. Вот так вот в своем твиттере он, как всегда, это написал, он же не говорит, он пишет. Протесты помогут восстановить разделенную страну. Есть определенная логика в этом или логика отсутствует?
Я не понимаю. Черное – это белое.
Ну, это очередное косноязычное такое высказывание Дональда Трампа, которое скорее не объединяет, а разъединяет страну само по себе. Там каждое его высказывание интерпретируется по-разному, различными его.
Он имел в виду, что мы иногда нужен протест, чтобы излечиться, мы излечимся и станем сильнее. Ну,
вообще, Трамп, если бы он обладал немного другими ораторами, ораторскими способностями, мог бы выступить перед американским народом и объяснить, дать такой объединяющий, действительно объединяющий импульс. Мы вспомним вот речь Барака Обамы в ходе своей первой предвыборной кампании 2008 год, когда его обвинили в том, что он был прихожанином на протяжении многих лет черного пастора-расиста Джереми Райта в Чикаго. И вот на него буквально там лавинообразно эти нападки были. И он прочитал очень такую замечательную действительно речь, которая снял подобный негативный фон. Конечно, в то время на его стороне были американские СМИ, американский истеблишмент. У Трампа этого нет. Но, тем не менее, он мог бы использовать свою позицию как президента США, он все-таки президент США, для того, чтобы с подобным подобной речи к обращению к американскому народу
выступить. Но подождите, ему сейчас те же южане говорят: уважаемый Дональд, мы за тебя голосовали, мы свои голоса тебе отдали, ты говорил из серии, что Америка, понимаете ли, для американцев, имея в виду Америка для белых, а что ты нам теперь показываешь?
Да не только, только южане. И посмотрите на опросы общественного мнения в Соединенных Штатах. Две трети американцев, две трети, выступают против сноса этих памятников. Но две трети американцев – это не только южане, это вообще большинство американцев и не только на юге.
Конечно, конечно.
Поэтому Трамп на самом деле, вопреки, он мог бы занять принципиальную позицию, чего он, кстати, практически ни по одному вопросу со времени своего, своей инаугурации не занимал. То есть вот давят на него, чтобы он снял советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Он отправляет его в отставку. Давят на него, чтобы он снял стратегического советника там Беннона. Он отправляет в отставку.
Да, по-моему, всю команду уже передоставил. Один Тиллерсон остался, и к нему уже претензии появились.
Практически, и он нигде не занимает принципиальных позиций. А где, вот именно принципиальная позиция по такому вопросу могла бы, если не, она, может быть, не улучшила его ситуацию политически, но как минимум представила бы его как принципиального политика и подняла бы его рейтинг среди определенной части тех, кто его поддерживал в ходе предвыборной кампании.
Да, ну вот что нам пишут. В противовес доллару и евро нам нужна единая евроазиатская валюта. Ну, евразийская, наверное. И потом прощаться с долларом. Ну, такие резервные, в смысле, альтернативные валюты уже придумываются.
Пока это утопия. Валюты придумываются, но для этого нужна, во-первых, политическая воля. Во-вторых, крупная экономика, стабильная, да, которой есть что предъявить на рынке под эту новую валюту. Пока что нет ни того, ни другого.
Так, вот еще пишут, оценивая перспективы, если, допустим, Америка пошатнется, то как это скажется на всем мире? Крах только денежный во всем мире. В остальном русские совсем справятся. Америкосы пусть отвечают за свои кровавые дела. Эффект бабочки.
Ну да, правильно. Есть такой знаменитый рассказ, когда действительно крылышко бабочки потом приводит к тому, что все развитие цивилизации идет совсем иным путем.
Ну и действительно это этот вариант?
Ну, вопрос очень широкий, Ирина. Я не думаю, что мы сейчас сможем его обсудить. Есть шансы, что ситуация будет развиваться по такому сценарию, но пока что Трампу и вообще, так сказать, американскому руководству нужно определиться, какую роль занять вот в том, что сейчас происходит. Трамп пока что пытается быть над схваткой, сказал, что и те, и другие виноваты. Это очень не понравилось вот левакам, и они продолжили с упрямством бегемота делать то, что делают, все больше и больше расширяя эту трещину в обществе. Это может полыхнуть.
Ну что ж, спасибо огромное нашим уважаемым радиослушателям. В студии были политолог Виктор Алевич и Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.